каждому хорошо бы понять разницу между речью письменной и устной, публичной. Даже когда вы составляете текст, доклады, выступления, планируете выступить с репликой, заявлением, вы должны учитывать специфику устного выступления. Раньше существовало правило. Стенограмму публичного выступления всегда давали для исправлений и добавлений выступающему. И не только для того, чтобы он мог исправить ошибки стенографисток. Нет, следовало внести небольшие исправления чисто стилистического характера. Ибо одно дело речь звучащая, когда жест, пауза, интонация могут многое дать для понимания услышанных слов. И другое дело, когда текст опубликован. Если не сделать некоторых добавлений, то читатель просто ничего не поймет. Например, произносится фраза «Чудиков – замечательный человек». Но при этом делается жест рукой сверху вниз, и все сразу понимают, что хуже Чудикова нет никого на свете. А можно в речи использовать другую форму, сказать «Ха, Чудиков – замечательный человек» в кавычках. И все поймут, скверный человек Чудиков. Заучивание стихов не только развивает память, оно улучшает речь. Ибо, выучивая стихи, вы быстрее поймете разницу между речью письменной и устной, как бы рождающейся на глазах ваших слушателей. Стихи лучше всего воспринимаются именно на слух. Беда многих наших политических деятелей – в том, что они выступают с написанной для них речью. И не просто речью, а подготовленной статьей, которую пытаются выдать за речь. Актеры они чаще всего скверные и читают невразумительно. Отсюда и результат. Если же выступают без бумажки, импровизируя, то опять же совершают типичную ошибку. Они стараются говорить, как написано, они привыкли к этому. И их выступление – напоминает ответ нерадивого ученика, плохо выучившего урок. Поэтому, когда мы читаем интервью, записи круглых столов, стенограмму того или иного совещания, мы, читатели, всегда делаем поправку на то, что это не письменное выступление, а устное. Нельзя, если это не специальный прием, писать так, как говоришь, и говорить так, как пишешь. Давайте разберем в качестве примера такую ситуацию. Вы встретили друга, с которым давно не общались. Как вы начнете рассказ о своей жизни? Какой окажется ваша первая фраза? Представьте себе, что вы пишете другу письмо. Мне приятно сообщить, что из сложных ситуаций, в которые я попал, а кому сегодня легко в нашей стране, я, кажется, начинаю выходить. Несколько дней волнений, размышлений, а затем я решил, что хватит хандрить, хватит рассуждать о трудностях жизни, нужно просто начать действовать. Но я так устал от накопившихся дел. Многое сделал, но еще больше предстоит сделать, и это невероятно давит на меня, что не знаю, как и поступить. С чего начать распутывать? Как найти выход из создавшегося положения, когда всем что-то обещал? А сейчас чувствую, что ничего сделать не могу. Кого-то подведу, и этот человек, конечно, обидится. Ну вот. Начал предложение, такое у меня состояние, а закончить не могу. Это от усталости. Могу взорваться из-за пустяка. Порой сижу 2-3 часа просто за столом и ничего не делаю. Сижу и все собираюсь начать работать вместо того, чтобы пойти погулять, почитать книгу, сходить на выставку, в кино, просто, наконец, лечь и поспать. Мучает бессонница. Ложусь, а уснуть не могу. Вспомнилось. Если очень хочется работать, ляг, поспи, и все пройдет. И совсем уж школьное. По закону Архимеда после сытного обеда полагается поспать. Но и сытного обеда нет. Лень готовить. Так, мелкий перекус. Когда я окончательно понял, что запутался, забегался и сдергался, то пришел к выводу, надо отдохнуть. Я отключил телефон. На работе взял на 3 дня отпуск за свой счет. А там суббота и воскресенье, 5 дней. Я решил, пусть будет 5 дней отдыха. Купил билет в один из городов Поволжья и уехал к друзьям, которых давно не видел. 5 дней прекрасного общения. Волга, лодка, костер на острове. Я словно окунулся в молодость, и когда вернулся в Москву, понял, все мои проблемы – обычное раздражение от бытовых неурядиц. Все уладится. Не стоит придавать особого значения плохому настроению. Нужно просто встряхнуться, наметить план дальнейших действий и спокойно работать. Такое письмо. А теперь представьте себе, что вы произносите подобное, текст вашего же письма, при встрече с другом. Да если вы так начнете с ним говорить, он подумает, не нервное ли у вас перенапряжение, и не пора ли обратиться вам в клинику неврозов. Конечно, вы станете говорить иначе. Встретились, поприветствовали друг друга, и на вопрос «как жизнь?» ответите коротко. Устал. Все раздражает. Запутался в делах. Плохо сплю. Плюнул на все и уехал в маленький поволжский городок. Волга, костер на острове. Встреча с друзьями. Вернулся обновленным. Сейчас нормально работаю. Дураки мы, что не думаем о собственном здоровье и отдыхе, а? Верно? Кому это нужно? 2 года вкалывать, ишачить, трудиться, трубить без отпуска. То же самое. Короче, четче, яснее. А если бы это он написал, было бы скучное письмо. Вы поняли разницу между письменной и устной речью? И будем помнить, каждый из нас уникален. Помните правило «без меня мир не полный»? Да, все мы чем-то похожи друг на друга, и все мы отличаемся друг от друга. Даже близнецы, казалось бы, невозможно их различить, а на самом деле каждый из них индивидуален. Я произнес это слово по слогам, ибо хочу, чтобы вы меня лучше поняли. У нас у всех разные голоса, разный характер, разные привычки, своя, присущая только нам манера говорить. Но так сложилось, что с детства и родители, и школы, и общество в целом стараются вытравить из нас индивидуальное и сделать все для того, чтобы каждый из нас стал таким же, как все. Та же мода призывает всех причесываться и одеваться одинаково. Та же музыка – все начинают вдруг любить одну и ту же песню. Та же литература – все поголовно принимаются читать одну и ту же модную книгу. Не высовывайся! Не выделяйся. Почему ты хочешь отличаться от всех? Так не принято себя вести. Будь как все. Так постепенно и вытравляется индивидуальность. А полагалось бы наоборот. В каждом человеке развивать индивидуальное начало. В устной речи наиболее значимые слова надо время от времени выделять повтором, повторять. Этот прием часто использовал Федор Михайлович Достоевский в прямой речи своих героев, благодаря чему мы, читая, как бы слышим их слова. Самое главное – работать, работать и работать. И ни в коем случае не позволяй душе лениться. Послушаем рассказ Чехова «Моя она». Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не выказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя она, не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем. Карьерой, славой, комфортом. По ее милости живу в дешевом номере. Питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все, все пожирает она, ненасытная. Я ненавижу ее, презираю. Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли. Ее зовут Лень. Рассказ Чехова Антона Павловича «Труяги». На самом деле, как мы уже с вами говорили, ленивых людей нет. Есть неувлеченные, неорганизованные и бездельники. Но вы же не такие.